Ну что, друзья мои, у нас время для того, чтобы слушать Слово Божие. Сегодня в гостях мой любимый друг и Павел Александрович.
Однажды некий мудрец проезжал неподалеку от горы и увидел, как какая-то женщина в голос рыдает над могилой. Он склонился перед ней в знак почтения, перед ее скорбью, и послал своего ученика узнать, что у женщины случилось. И тот подошел к женщине и говорит: «Вы так сильно убиваетесь, видно, что не впервой вам такая скорбь». Женщина говорит: «Да, вы совершенно правы. Недавно, в прошлом году, от когтей тигра в этой местности погиб мой свекор, после него погиб мой муж, а сегодня я хороню своего сына, погиб мой сын». Тогда мудрец спросил: «А почему же вы не покинете эти опасные места?» На что женщина ответила: «Ну как, здесь нет жестоких правителей». И мудрец сказал: «Запомни, ученик, жестокая власть свирепее тигра». Когда мы рассуждаем о природе власти, мы почему-то всегда склонны рассуждать о силе в самом ее разрушительном проявлении. Мы любим властвовать. В жизни Иисуса Христа постоянно происходили стычки с представителями официальной религиозной и политической власти Израиля того времени. У нас в церкви на Шелепихе мы идем последовательно по Евангелию от Матфея, и просто последнюю проповедь, которую я говорил там, сегодня хотел бы этой проповедью я поделиться и с вами. И мы сейчас дошли уже до Страстной недели, когда Иисус торжественно вошел в Иерусалим, когда Иисус выгнал торгующих из храма, когда Иисус проклял бесплодную смоковницу, и к нему подошли, как написано в греческом тексте, архиереи и пресвитеры. Подошли к Иисусу и спрашивают: «Откуда у тебя такая власть?» Подразумевая, что власть настоящая тут – это мы. Почему ты ведешь себя как власть? С чего ты взял, Иисус, что у тебя есть на власть право? И с человеческой точки зрения они рассуждали вполне логично. Они могли бы сказать: «За нами стоит храмовая стража, а за тобой кто? За нами стоит юридическая мощь Синедриона, мы вправе вынести смертный приговор, правда, мы не можем его привести в исполнение, на это нужно разрешение римских властей, но, тем не менее, у нас хорошие отношения с римской администрацией, и в конечном итоге, поэтому за нами силы римских легионов. Кроме того, у нас в руках признаки легитимной духовной власти». В наших руках Тора, в наших руках храм, жертвоприношение и, в конце концов, деньги, которые собирают. Ты, по сравнению с нами, маленький, слабый человечек, и неужели ты можешь противостоять нам? Откуда у тебя сила? Покажи нам твою силу. И вот этот вопрос первосвященников к Иисусу показывает наше отношение к силе. Я недавно задумался о том, кого мы называем сильным. Вот если поставить рядом двух десантников и спросить, кто из них сильнее, скажут: ну кто сильнее? Тот, кто больше кирпичей может разбить головой. Вот кто больше кирпичей разобьет, тот сильнее. Мы не спрашиваем, что сильнее тот, и не говорим, что сильнее тот, кто больше домов из этих кирпичей построит. Наша сила всегда проявляется в разрушении. Сильный тот, кто может забороть. Сильный тот, кто может победить. Сильный тот, кто может не пустить, удержать. И даже самая гуманная профессия, медицина, категорически мало умеет созидать. Мой знакомый доктор медицинских наук как-то читал лекцию, и я поразился, я его еще после этого переспросил, правда ли именно такая цифра. Он сказал, что в современной медицине, в медицине 21 века, только 5% созидающей медицины. Остальная медицина вся разрушающая. Отрезать, облучить, разрезать, вырезать, удалить и так далее. Терапевтической созидательной медицины практически нет. Вся сила в разрушении. И поэтому, когда Иисуса спрашивают, откуда у тебя власть, они подразумевают, можешь ли ты наразрушать столько, сколько мы? Можешь ли ты уберечь столько, сколько мы? Можешь ли ты сделать столько, сколько мы? И в этом смысле, конечно, у Иисуса власти тоже хватает, но он не проявляет власть именно так. У Иисуса есть иная власть. И не все ее видят. Потому что эта власть среди неверия и злобы покаяться и сотворить добро. Христос давал власть ученикам прощать грехи. Это все равно, что вы подойдете сегодня к какому-нибудь ОМОНовцу и скажете, «Се даю тебе власть гладить своих врагов по головке». ОМОНовец скажет, зачем мне эта власть? Моя власть лупить дубиной. Иисус говорит, я ученикам, вам даю власть прощать грехи, миловать людей. Но во все века и времена ученики говорят, спасибо тебе, Господи, за эту власть, а можно нам собрать какой-нибудь крестовенький поход? И знаете, крайне мало людей, которые готовы проявить власть Иисуса. Я как-то читал воспоминания одной русской женщины, которая жила в Грозном в 95-м году, и во время бомбежек в ее дом попала бомба, все выбежали, но бомба не разорвалась. Тогда они вошли в дом посмотреть, почему, что случилось, и на этой бомбе было написано «Чем мог, помог Саша». И у бомбы был выкручен взрыватель. Хотя бы один пилот смог проявить вот эту силу, силу не убить. Люди не понимают, в чем настоящая сила. И поэтому немногие из людей могут познать силу Иисуса. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент о силе Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 по 32 стихи. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном». Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы – вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Возникает вопрос, что же нужно, чтобы познать силу Иисуса? Что для этого нужно, чтобы понять, в чем настоящая сила? И ответа здесь Евангелист Матфей дает целых три на этот вопрос. Во-первых, он говорит, чтобы познать силу Иисуса, нужно уметь ответить на Божьи вопросы. Посмотрите, 23 и 24 стих. Первосвященники задают вопросы Христу, но Христос отвечает вопросом на вопрос, как настоящий еврей. И знаете, в этом я вижу такую интересную вещь. Мы часто не прочь задать вопросы Богу, но готовы ли мы ответить на Его вопросы? Сегодня развелось в сети очень много агностиков и антиклерикалов. Недавно на площади Маяковского прошла какая-то православная выставка, и весь Рунет просто обхохотался. Православие головного мозга, безмозглые идиоты, что они там проповедуют. Ну, действительно, немножечко такая с вызовом была выставка. Но я порадовался за братьев православных. То, что они сделали в 2013 году, мы начали делать еще в 90-е. То есть, когда мы там съездили с палаточной миссией и так далее. И я подумал, вот люди не прочь задать вопросы, потому что как только завязывается такой диалог в сети или в реальном мире, люди сразу начинают обвинять Бога в нетерпимости, тоталитарности и во всем прочем. Но при этом складывается у меня ощущение, что Бог гораздо терпимее, чем они все, эти люди. Потому что в их мире складывается ощущение, нет просто места тому, чего они не в состоянии понять или представить. Говоря, что они не верят в Бога, они на самом деле как бы отрицают не библейского Бога, потому что они Библию-то не читали в массе своей. Они отрицают того Бога, которого они считают, почитают христиане. Но у них есть свой Бог. Он такой аморфный, без очертаний. Страшно подумать, какой у них Бог. И они постоянно пристают с вопросами, а как это Бог все вот это вот терпит, всю эту нашу жизнь? И у них не хватает даже ни малейшей фантазии представить себе ситуацию, когда все будет логично. Но это все равно, что сидит в 41-м году в окопе под Москвой солдатик, мерзнет, холодно ему. И думает, интересно, наверное, не существует никакого маршала Жукова. Как это маршал Жуков все вот это вот терпит? Почему это он вот все это вот терпит? Как это он все допустил вот такое вот? И вправе мы ему сказать, ты балбес, идет война, ты вообще понимаешь, что к чему? В мире идет война, да они все в мире хорошо, но войну-то развязали вы. Бог пытается все это исправить, но с такими бойцами, как у нас, какие вообще могут быть вопросы? Недавно я проповедовал в одной церкви, и ко мне после проповеди подошла женщина, пожилая, и так, знаете, сразу с вызовом говорит, вот я считаю, она сказала, вот я считаю, что Бог должен сделать так, чтобы дети не болели. Я спросил ее, почему вы считаете, что Бог вам что-то должен? Я помню, как Александр Невзоров беседовал с отцом Яковом Кротовым. И тоже так говорит, я не вижу для вашего Бога во Вселенной ни места, ни работы, ни занятий. На что Кротов очень остроумно ответил, у вас не Бог, а таджик какой-то получается. Почему вы решили, что вы обязаны дать Богу работу, место? Почему вы вообще считаете, что вы вправе указывать Богу, что Он должен, а чего нет? И той женщине я тогда сказал, а давайте поставим вопрос по-другому. А как вы считаете, что вы должны Богу? Ну что я должна Богу? Да я вроде ничего не должна. Вы задаете Богу вопросы, говорит Иисус, но достанет ли у вас мужества ответить на Его вопросы? Вы не получите ответов, если не дадите ответа сами. Бог задаст вам вопрос, почему вы не жили по совести? Ладно, ты плевать хотел на мои заповеди. Ладно, ты не слышал моих заповедей. Но почему ты не жил по своей же собственной совести? Почему твоя совесть то обвиняет одну твою мысль, то оправдывает, как пишет Павел в послании к римлянам? И он говорит, язычники, у которых не было заповедей, они все равно погибнут. Потому что они даже по своей совести не живут. Божья сила в благодати. Атеисты много раз пытались построить безбожное общество. И, кстати, атеист хорош только до тех пор, пока ему есть возможность бороться с религией. То есть на фоне религии он пытается быть хорошим. Как только религия уничтожается, атеисту быть хорошим вроде становится незачем. Тупиковость этого пути показал еще и Булгаков в «Собачьем сердце». И помните, когда Барменталь говорит профессору Преображенскому о том, что сердце у Шарикова собачье? И профессор возражает, говорит, весь ужас в том, что у него не собачье, а именно человеческое сердце, то есть самое паршивое из всех. Конечно, бывают нравственные атеисты, скажете вы мне, и я знаю таковых. Но нравственное поведение в большую часть своей жизни – это не то, чего требует от нас Бог. Сила Христа и Иоанна Крестителя, кстати, о котором дальше тут говорит Иисус, в том, что первый призвал людей к покаянию, а второй давал праведность, которая одна только и устроит Бога. Люди говорят, мы и без Бога можем быть хорошими, зачем нам Бог? А Бог вовсе не для того, чтобы ты стал хорошим. Бог не для этого. И все время мне это напоминает, ну, я разные придумываю какие-то аналогии, но как-то вот представьте себе, что какой-нибудь очень хороший, добрый человек дал вам на время компьютер. Такой, знаете, огромный системный блок, такой очень мощный, самый мощный, с лампочками красивыми. Вы понесли этот компьютер домой, чтобы поработать на нем, сделать гениальный какой-то фильм там или еще что-то. Но по дороге с вами произошла какая-то катастрофа техногенная, и вы разбили этот компьютер, и из этого системного блока вы подумали, ну что из него теперь сделать? Ну, пожалуй, сделаю я из него шикарный мангал. Хороший мангал получится. И так у вас это здорово получилось, и вы пожарили гениальный шашлык на этом мангале. А потом стали специализироваться на, вот, из разбитых компьютеров, делать мангалы. И потом вы приносите этот мангал человеку, отдаете ему, и он говорит, извини, ты мне должен компьютер. Он говорит, ну ничего себе вообще, смотри, какой хороший мангал. Замечательный мангал. Вот это мне напоминает, как атеист пытается быть хорошим. Он говорит, я же такие хорошие мангалы сделал в своей жизни. Я же некоторую часть своей жизни делаю добро. Я же детям помогаю. Я же участвую в борьбе политической на стороне справедливости. Я же креативлю, я же делаю что-то общественно полезное. Но если ты без Бога иногда ведешь себя хорошо и помогаешь детям, это еще не все. То есть опять ты говоришь, смотри, какой хороший мангал. Надо уметь ответить на Божий вопрос. А что с сердцем твоим? А можешь ли ты вернуть себя в первоначальное состояние? Таким, каким я задумал тебя, спросит тебя Бог. И ты не сможешь. Поэтому, чтобы познать силу Иисуса, нужно иметь мужество ответить на вопросы Божьи только одной фразой «Господи, прости». Вот я полагаю руку мою на уста мои, как отвечал когда-то Иов. Но есть и второй ответ. Как познать силу Иисуса? Нужно перестать лукавить. Посмотрите, с 25 по 30 стихи происходит замечательная такая сцена, где архиереи и пресвитеры лукавят. Иисус спрашивает, крещение Иоанново с небес было или от человеков. И знатоки берут помощь клуба. И они, значит, говорят, так, нам надо посоветоваться. Давай, что, давай, версии. И давай, ну, допустим, мы скажем с небес, почему тогда ему не поверили. А что говорил Иоанн? А Иоанн показывал на Иисуса Христа и говорил, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Так, не подходит ответ. Почему же мы тогда не падаем ниц перед ним и не верим, что это Мессия? Так, если скажем, что Иоанн самозванец, тогда народ нас зарежет ножиком, побьет камнями, тоже не подходит. Поэтому третий, единственный правильный вариант, не знаем. И номенклатура религиозная в силу своего властного положения оказывается в логической ловушке. И показывает, что на самом деле она в Бога никакого не верит. Она верит лишь в силу. Причем силу земную, материальную. Причем она вынуждена притворяться верующей в Бога, потому что земная сила, народ, ставит небесное выше земного. И я подумал, лицемерие, оно ведь во всем так себя ведет. Лицемер говорит, как мне нравится благочестивая жизнь, какое блаженство я нахожу в молитве, как я люблю читать Библию. Но на самом деле большее блаженство он находит на порно-сайте. Большее блаженство он находит в выпивке, в борделе, в воровстве, в мелочной или крупной мести, во лжи или в жестокости. Лицемерие пытается всех одурачить, включая самого Бога, но часто выдает себя с головой. Я читал из адвокатской практики один случай. У некоего мужчины пропала жена, и его обвинили в убийстве. И вот судят его присяжные, и адвокат выступает с защитной речью и говорит, «Дамы и господа присяжные, у меня есть для вас поразительная новость. Мало того, что жена моего подзащитного жива на самом деле, так через 10 секунд еще она войдет вот в эту самую дверь, прямо в зале суда. И все присяжные как один повернули голову, через 10 секунд дверь не открылась и никто не вошел. А адвокат продолжил, он говорит, вот видите, вы все были готовы поверить, что она жива, значит в глубине души вы сомневаетесь, что мой подзащитный виновен. Поэтому вынесите, пожалуйста, оправдательный приговор. И вот присяжные ушли на совещание, выходят и оглашают вердикт. Виновен. Как? Спрашивает адвокат. Вы же все посмотрели на дверь. Они говорят, действительно, мы все посмотрели на дверь, кроме одного. Один смотрел на обвиняемого. Так вот, обвиняемый на дверь не смотрел. Обвиняемый знал, что жена мертва. Начальство, для которого Бог был не так важен, вдруг выдало себя с головой. Они хотели сохранить лицо, но не получилось. И поэтому Иисус рассказывает притчу. Он говорит, есть два сына. И один говорит, не хочу я работать. Он честный. А потом он раскаялся и пошел. А вы похожи на сына, который говорит, я хочу. О, отец, для меня большая честь работать для тебя. Но сам ничего не делает. А среди грешников неожиданно встречаются и честные люди. Вот буквально на днях в интернете была опубликована фотография. Жалко, что у вас невозможно показывать слайды, значит, презентацию. Фотография забега, в котором участвовал кенийец Абель Мутаи, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне. Может быть, кто-то из вас читал эту историю. Он бежал на 3000 метров с препятствиями в своей коронной дистанции и лидировал. И вот когда до финиша осталось 10 метров, ему показалось, что он уже финишировал. То есть он не добежал до финиша, а ему показалось, что он пересек финишную черту. И он остановился и стал всех там показывать. Все ему орут: беги, дурак кенийский, что ты, дескать, там вон финиш-то еще далеко. А он не понимает, радуется: ура, я победил, все. И через несколько секунд бегущий вторым испанец с красивым испанским именем Иван Фернандес Аная настиг кенийца и мог бы финишировать первым. Он увидел, что тот ошибся, но вместо этого стал его толкать в спину и говорить: давай, ты ошибся, еще 10 метров надо. И кенийец, спохватившись, побежал и финишировал первым. А испанец пришел вторым, и его спрашивают: почему вы так сделали? Он говорил: если бы вы знали, как мне хотелось его обойти. Но это было бы нечестно. Я никак бы не мог обойти его, если бы он не ошибся. Я слишком далеко отстал. Это было бы нечестно. И я подумал, вот обычный неверующий человек, знаете, грешный, вдруг ведет себя как христианин. Потому что настоящий искренний человек скажет: Господи, мне действительно нравятся грехи. Я люблю порнографию. Я люблю изменять жене. Я люблю выпить. Господи, мне это все нравится. Иногда пошлые анекдоты действительно смешны. Я такой. Мое сердце человеческое, лукавое и крайне испорченное. Но я верю тебе. Вот тебе мое сердце. И если ты можешь что-то с ним сделать, сделай, пожалуйста. Потому что сам я ничего не могу. Самому мне все это нравится. Измени меня, Господи. Так делает сын, который говорит: я не хочу, отец, я не хочу работать в твоем винограднике. Но я понимаю, что надо. Пожалуй, я пойду. И Христос говорит: вот это ценнее. В этом моя сила проявляется, когда грешник отдает свое сердце мне. Когда грешнику комфортнее с Богом. Обратите внимание, кстати, еще одна немаловажная деталь. Вот эти религиозные лидеры, когда им Иисус задает вопрос, они не говорят: окей, вопрос действительно сложный, мы пойдем помолимся, и тогда узнаем волю Божию. Ну или пойдем Библию почитаем. Они идут на совещание, на пресвитерский совет. И так они там совещаются. И я думаю, вот когда друг с другом вам комфортнее, чем с Богом, это очень тревожный симптом. Когда в церкви тебе комфортнее, чем с Богом, еще если эти две вещи разделяются вообще, ну у многих они разделяются в жизни, это очень тревожный симптом. Это значит, нет силы Иисуса здесь. Это называется лукавство. А лукавить нужно прекратить. Когда-то Бог про Нафанаила сказал: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И я думаю, почему? Чем Нафанаил так проявил себя? А все было просто. К Нафанаилу пришел Филипп и говорит: слушай, мы нашли Мессию. Это Иисус из Назарета. И Нафанаил сказал: ты что, вообще балбес? Какого Назарета? В Библии про Назарет вообще ничего не написано. Из Назарета может ли быть что доброе? Но все равно пошел к Иисусу. Хотя, строго говоря, Филипп его обманул. Иисус был не из Назарета. Иисус по Писанию родился в Вифлееме. То есть, но человек без лукавства, получив даже неверную информацию, пошел ее проверять. И когда Иисус сказал: а я знаю тебя, подсмоковницей видел тебя. Тот сказал: истинно ты Сын Божий, и ты Царь Израилев. Английское выражение, я, по-моему, вам уже рассказывал, но мне это очень нравится. Искренний человек происходит от латинской фразы «sine sera» – «без воска». «Без воска». Это фраза из лексикона скульпторов. И если ты делаешь статую на продажу, а статуя мраморная, ты стукнул молотком и отбил ухо у статуи. И как ее теперь продать? И были скульпторы, которые делали восковую такую заглушечку в форме уха. А она по виду от мрамора ничем не отличается. Статую продавали, ну а потом солнце припекало, воск таял. А поздно уже, сделка совершена, чека-то не было, кассовых аппаратов. Нельзя вернуть статую, в общем. Вот. И закон о защите прав потребителей еще не сочинили. Так вот, про скульпторов, которые не замазывали воском изъяны у статуи, говорили, это скульпторы sine sera, без воска. То есть он честно говорит: ребята, у этой статуи уха нет. Вот нет уха, что хотите, то я вам скидочку готов сделать, но вот как есть. Искренний человек, он готов признать: я подлец. Я подлец и достоин смерти, Господи, я не хочу работать. Писание говорит: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Не дай Бог стать нам религиозными лицемерами. Один американец мне рассказывал забавную историю. Знаете, есть же песня «О, благодать спасен тобой». На английском языке «Amazing grace, how sweet the sound, it saved a wretch like me». А слово «wretch» То есть английский текст гораздо более неприличен, чем русский. Слово «rich» в начале 20 века было запрещено говорить маленьким детям, потому что «rich» — это негодяй, ну, то есть подлец, мерзавец. И благодать спасла такого мерзавца, как я. И вот американец один рассказывал на богослужении, он видел, как ребенок один, когда пели песню «Amazing Grace», ребенок повернулся к маме с удивлением, услышав неприличное слово в христианской песне, и спросил по-английски: «Are you a wretch, mom?» «Мама, ты что, подлец, мерзавец?» На что мама сказала: «Shut up and sing», «Заткнись и пой». То есть мы готовы, в принципе, признать себя негодяем, но не всерьез. То есть если нас спросят: «Ты что, негодяй, что ли?» Скажем: «Ты что, с дуба рухнулся? Иди-ка отсюда». Чтобы познать власть Иисуса, нужно перестать лукавить. Ну и последнее. Чтобы познать власть и силу Иисуса, надо начать творить Его волю. Надо покаяться. Посмотрите 28 и 29 стихи. «Сын, раскаявшись, пошел». Раскаявшись, когда ты говоришь: «Господи, вот я такой, как есть, но я каюсь, я готов покаяться. Вот он я, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Нужно поверить. 32 стих. «Вы не поверили ему, не раскаялись, чтобы поверить ему, а мытари и блудницы поверили ему». Трагедия атеизма заключается не в том, что люди ни во что не верят. Трагедия атеизма заключается в том, что люди будут готовы поверить во что угодно. Не так давно в блоге у одного из видного сетевого атеиста он рассказал историю, которой он был свидетелем. Они ехали в поезде в плацкарте, и там ехала бабушка с внучком. Естественно, там было много игрушек у внучка, и внучок их постоянно что-то терял. И вот они не могут найти какую-то игрушку, а соседка рядом сидит, вот я не помню, как ее звали, ну, допустим, Иванова Маргарита Павловна ее звали. И она на полном серьезе так говорит бабушке: бабушка, бабушка, а вы эту вещь, потерянную мячик, игрушку, подарите мне, прям так вот вслух и скажите: Иванова Маргарита Павловна, дарю тебе этот мяч, а у меня дар возвращать потерянные вещи. И через некоторое время мячик нашелся, игрушка нашлась. И этот человек, который в блоге у сетевого атеиста там вот пишет, он говорит: мы с тех пор, всегда, когда дома что-то теряем, мы все время говорим: Иванова Маргарита Павловна, дарю тебе эту вещь. И она находится. И я поразился тому, как вся масса антиклерикалов по закону Уйского тут же начала рассказывать свои истории. А, действительно, а мы домовому все время эту потерянную вещь отдаем. А мы говорим: черт, черт, поиграй, отдай. Там, значит, и у всех своя прибаутка, значит, это. Я подумал, а вот если написать, что я помолился Иисусу Христу однажды, потерял очки дома, вот, значит, помолился Иисусу Христу, и очки нашлись. Ну, у меня вот так вот было, правда. Они же меня, пожалуй, убьют, наверное, ну, то есть забанят там. То есть люди готовы поверить во что угодно, в Иванову Маргариту Павловну, в черт-черт поиграй, отдай. Или как сейчас в сети, если болеет ребенок, вот во всех атеистических там сообществах пишут: пошлите лучиков ему, пожалуйста. Лучиков добра, да, лучиков добра. И я написал однажды: вы сублимируете молитву или как? Ну, то есть, что такое лучики добра с точки зрения материалистического мировоззрения? Это ужасно. Люди не знают власти Иисуса, они не верят Ему и готовы верить кому угодно. И иногда это приводит к жутким последствиям. Пастернак провожал, когда Марину Цветаеву в Елабугу, он принес ей веревку, чтобы обвязать чемодан, и пошутил: веревка такая крепкая, сказал он, на ней повеситься даже можно. И Цветаева восприняла это как знак, на этой веревке она и повесилась. И я думаю, лучшие люди порой мучаются от того, что не знают, кому же надо поверить. И Христос здесь говорит: поверили бы вы мне, хотя бы немного. Маршал Маклюин говорил: в стране слепых одноглазый человек – это галлюцинирующий идиот. Но лучше хотя бы одним глазом смотреть на Христа, чем падать в яму с остальными слепыми вождями. Потому что Христос говорит: надо бы последовать в Царство Божие. Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, говорит он в 31 стихе. И мы видим, что Бог-то не злой. В этой притче отец довольно мягок, потому что если бы у меня было два сына, и один сказал: папа, не хочу работать в винограднике твоем, у меня бы в семье, пожалуй, такого невозможно было. Потому что я бы сказал: ах, ты не хочешь? Ну, если бы он был там помладше, я бы достал ремень. Если бы он был постарше, я бы сказал: тогда не ешь, пожалуйста. В нашей семье вот так, извини. Я отец, и вот слушай меня, я так, знаете, вот люблю так вот по пальцам так это. И вот график дежурств, пожалуйста. Сегодня ты моешь посуду, а завтра ты. У нас все нормально в семье, все четко. А здесь отец какой-то. Он, безусловно, разбаловал детей. Они смеют отказываться, они капризничают. Потому что большинство ведь людей говорят Богу, не просто говорят: пойду, а сами не идут. Большинство говорит: иду, иду, и бегут в противоположную сторону. Но результат покаяния, он заключается в том, что ты понимаешь, в чем сила Иисуса. Сила Иисуса в доброте. Он не навязывает силой свою силу, извините за такой каламбур. Он ждет, когда ты раскаешься и пойдешь за ним по доброй воле. Во время гражданской войны в США Министерство финансов США получило чек на $1500 от человека, пожелавшего остаться неизвестным. И он написал, что во время службы в армии в качестве квартирмейстера он незаконно присвоил эти государственные деньги. А теперь он стал христианином, покаялся и вот хочет вернуть деньги. И тогда в США сказали, ну, Министерство финансов, очень хорошо, интересный такой почин, давайте сделаем такой фонд совести. И в Америке существует фонд совести. Он основан в 1811 году. За первый год, правда, кроме этих 1500, туда вернули всего $5. Но к 1987 году фонд получил уже более $6 миллионов. Ну, самое маленькое пожертвование было туда 5 центов, человек украл марку на почте. Самое крупное как бы возвращение в фонд совести было $139 000. Кто-то наворовал. Я думаю, что редко, когда политики возвращают украденное, а то там бы много миллиардов было. Но хоть кто-то меняется. Отрадно, что хоть кто-то меняется. Меняется ли что-то в вашей жизни? И если вам становится легче исполнять волю Божию, значит, вы идете туда, куда надо. Бог приглашает нас перестать гундеть по поводу того, что трудно, неудобно. Он говорит, работай в винограднике моем. В винограднике же несложно работать. Посмотри, какая у Брюлова красивая сборщица винограда. Да, там. Или как Челентано, помните, топтал. Там. Ну, это же просто танец, песня. Что это в винограднике приятно работать? Иди. В чем сила Иисуса? В отличие от сильных мира сего, Иисус сильный мира иного. Он не боится, как эти фарисеи, что народ побьет его камнями. По одной простой причине. Он знает, что народ распнет его на кресте. И он предлагает освобождение ценою вот этой жертвы. И он предлагает тебе быть не начальником и не подчиненным, а просто быть без камня за пазухой, но у Христа за пазухой. Познать власть Иисуса. Есть притча, как царь обратился к отшельнику, к монаху. «Проси у меня всего, что хочешь, я все тебе могу дать». И отшельник сказал, «У меня немного просьб. Дай мне, пожалуйста, бессмертную жизнь». Вечную молодость, неиссякаемое богатство и радость, которая никогда не омрачается никаким горем. Всего 4 просьбы. Царь ответил, я над такими вещами не властен. И монах сказал, ну что ж, придется мне и дальше служить тому, кто может дать мне эти вещи. Тому, кто в состоянии мне это все дать. В этом власть и сила Иисуса. И чтобы ее познать, необходимо честно уметь ответить на Божьи вопросы. Чтобы ее познать, нужно перестать лукавить. Чтобы ее познать, нужно покаяться, веровать и идти за Христом.